Константин Паустовский. Рассказы, повести, сказки. Мещерская сторона. Маленькая повесть. Обыкновенная земля. В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен, так же, как картина Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное, на первый взгляд, разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые бары, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами. В Мещерском крае можно увидеть сосновые бары, где так торжественно и тихо, что бубенчик-болтун заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. Ветер леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды. Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа. Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом, с каждым днем, этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории. Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой. Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере с такой-то. Я не буду называть широты долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком великого пояса хвойных лесов. Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса – Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов Древняя Русь. Первое знакомство. Впервые я попал в Мещерский край с севера, из Владимира. За Гусем Хрустальным на тихой станции Тума я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище — Мерин. Он и вправду был похож на старого Мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося Мерина. Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны. Пассажиры с вещами сидели на площадках, вещи в вагон не влезали. Изредка в пути из площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая козьи ножки и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне. Узкоколейка в мещерских местах – самая неторопливая железная дорога в Союзе. Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами. На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство. «Чуть что, сейчас берут меня за бороду. Езжай в город, подвязывай лапти». «А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит». Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, прескуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.
«Чего брешешь?»
«Ты гляди, вот!» Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке. «Манька, прочти!» — сказала баба девчонке, тершуся носом об окно. Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом. «Сообщается, что в озере живут незнакомые птицы громадного росту, полосатые, всего три. Неизвестно, откуда залетели, надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».
«Вот», — сказал дед горестно, — «за таким делом теперь старикам кости ломают. А все, Лешка-комсомолец, язва страсти. Тьфу!»
Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал. Леса гудели и справа, и слева, бушуя, как озеро. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.
«Вот оно, существование наше», — повторял дед. «Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять».
«Чего в летошний год нашли?» — спросила баба.
«Торчак».
«Чего это?»
«Торчак, ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. В конец измучился народ».
«На кой он сдался?» — спросила баба.
«Ребят поем будут учить».
Об этой находке в исследованиях и материалах областного музея сообщалось следующее. Скелет уходил вглубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации, размачивания костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась. Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в 2,5 метра. С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с мещерой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко. Старинная карта. С большим трудом я достал карту Мещерского края. На ней была пометка. Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года. Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес. На месте иных озер оказались трясины. Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.
«Ты, милый человек, — кричит местный житель, — других не слухай. Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места насквозь знаю. Иди до околиц, увидишь по левой рубке избу пятистенку. Возьми от той избы на правую руку по стежке через пески. Дойдешь до прорвы и вали, милый край прорвы. Вали, не сумлевайся, до самой догорелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо музги. А за музгой подавайся круто к холмищу. А за холмищем дорога известная, через мшары до самого озера».
«А сколько километров?»
«А кто его знает? Может, 10, а может, и все 20. Тут километры, милые, немеренные».
Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказалось несколько, или не было никакого приметного холмища. И я, махнув рукой на рассказы туземцев,
полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало. Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сигден поэту Семенову. И я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы. Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот. Несколько слов о приметах. Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их – очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом. Каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой. Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время. Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести 2-3 ночи в лесу, и снова обостряется слух. Зорче делается глаз, тоньше обоняние. Приметы связаны со всем. С цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света. В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелится туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот, к прелести ночного костра, горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу — присоединяется еще и знание завтрашней погоды. Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер, или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день. Это все очень несложные приметы, но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды. Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли. Задует сырой ветер, и польются томительные, нагоняющие сон облажные дожди. Возвращение к карте. Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещерского края. Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты. Уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки. На карте Мещерского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ака. К северу от Аки тянется лесистая и болотистая низина. К югу давно обжитые населенные рязанские земли. Ака течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств. Рязанские земли хлебные, желтые от ржавых полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом.
Деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы ни была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи. Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи. Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной мещерские сосновые леса. Они идут к северу и востоку. В них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота. На западе Мещерского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье 8 боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу. У этих озер одно очень странное свойство. Чем меньше озеро, тем оно глубже. В Большом Митинском озере всего 4 метра глубины, а в маленьком Удемном — 17 метров.
Мшары.
К востоку от Боровых озер лежат громадные мещерские болота — мшары, или омшары. Это заросшие в течение тысячелетия озера. Они занимают площадь в 300 тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — материк, с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником. Бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры островами. На островах ночуют лоси. Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюквы величиной с орех и поганые грибы чуть поболее телячьей головы. От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались. Около него были какие-то зеленущие трясины. «Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо, ей-богу! Прямо такие страсти сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет, враз сомлеет». «От чего сомлеет?» «От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы, как на Поганое озеро наткнемся, так бежим от него, бежим до первого острова, там только и отдышимся». Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде в непроглядном мраке выли волки. Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру и усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой, и мы никогда не выйдем из этих низких угрюмых пустошей. Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряк. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок. Сквозь него просвечивало солнце. Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисло-рыжая вода, торчали острые, как колья корни берез. Их зовут в Мещерском крае колками. Мшары заросли с фагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено. За 2 часа мы прошли только 2 километра. Впереди показался остров. Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели. Меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо. С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь остров. Остров был небольшой, а со всех сторон его окружали мшары. Только далеко на горизонте были видны еще 2 острова. Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где остров, переходил мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками. «Это его тропа на водопой», — сказал Гайдар.